это решение принимается в момент ухода. Там много факторов, очень много факторов учитывается. Это не является... И я никогда в жизни не, этого не определял. Вместе люди попали или нет. Может быть, я могу это определить, может, нет, я даже не знаю. Если она уйдет, допустим. А сейчас заранее, тем более, невозможно это понять. Фотография.
Папа и мама. Папа уже болел.
Слышал?
Про папу, да, говорим? Ну, где-то в районе Новосибирска, Барнаула, что-то такое, ну, уже в утробе матери находится. На земле, да?
Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос по отношениям. Есть ли у меня способность жить отреченной жизнью, потому что у меня никогда не было склонности иметь детей, почему-то даже в молодости. Я не знаю, почему так.
Но отреченная жизнь не только дети, это еще и желание наслаждаться деньгами, работой, там, ну, то есть способность жить в подчинении. То есть это значит, вами командовать будут. То есть отречение означает, что ты себе не принадлежишь вообще. То есть тебе сказали вот это делать, ты это делаешь. Сказали то делать, там политика может быть в храме, особенно в женских монастырях очень часто много политики. Там часто пожилые женщины ведут себя неправильно, то есть они как бы могут создавать проблемы молодым девушкам. Но лучше отреченная жизнь означает просто думать о Боге, молиться, зарабатывать себе на жизнь и как бы жить для Бога в основном. Можно при храме работать еще где-то там.
А почему у меня нет такого с детства даже желания, чтобы там детей как-то всем жить?
На прошлой жизни вы в мужском теле занимались духовной практикой активно, но под конец жизни вдруг решили поменять направление. Там с женщиной связались и получили женское тело. А отречение осталось в сердце вот так вот. Такое сочетание несовместимых вещей получилось. Да, ваш вопрос.
Сергей Геннадьевич, я благодарю вас за знание. Слушаю вас 19-го года. У меня вот такой вопрос. Недавно, 3 месяца назад, вышел там, встречаясь полгода, мы имеем такой столбик, полгода встречаемся, а потом решаем либо выходить праздники, либо расходимся. Вот сейчас, как стараюсь по вашей лекции, он вот тогда же принял, что я слушаю лекции, молюсь. А после графа он сегодня запрещен. После дней это все.
Обманул.
И позволяет себе я оскорбляю.
Вы должны были ставить условия, что вы женитесь, и вот и вы слушаете лекции, и там и все. Вы поставили такое условие? Глупо. Ну, вы, вот смотрите, мои дорогие друзья, цель человеческой жизни — это стремление к Богу. Никто на этой земле не имеет права человеку запретить молиться Богу. Никто, никакой человек не имеет права на это вообще. Вот. Если кто-то считает, что он имеет на это право, то это его проблемы личные. То есть вы должны учитывать его чувства внутренние, стараться не раздражать его своими молитвами. Но молиться надо обязательно, тихоря как-нибудь, тихонечко, чтобы он не видел. Занимайтесь, продолжайте духовной
практикой.
Все люди, которые женятся, у них между двумя ложными эго начинается действовать энергия любви. Она разжигает эгоизм у человека, и люди в семейной жизни все становятся эгоистами. И поэтому Бог создает семейную жизнь, чтобы мы учились побеждать свой эгоизм, терпеть близкого человека, пытаться понять, что вот так действует энергия любви, она людей мучает. То есть мы недостойны любви, поэтому мы и служим мысленно, молимся святым, чтобы научиться быть достойными любви. Все люди на земле влюбляются, чем сильнее влюбленность, тем сильнее эгоизм включается, желание, вот у мужчины желание подавлять волю у женщины часто включается, чтобы она подчинялась его желаниям, ну, его как бы пониманию вещей. У мужчины так эгоизм работает. У женщины капризы, чтобы ее все желания исполнялись, чтобы у ней были деньги, удовольствие там и так далее. Ну, как бы у каждого есть эгоизм, у мужчины, у женщины. И когда создается семья, этот эгоизм начинает разгораться, и все люди страдают от семейной жизни из-за этого. И работа над собой, когда человек работает над собой, развивается как личность, то он постепенно побеждает судьбу. Самое лучшее — это не удивляться поведению близкого человека. Просто по-доброму относиться к нему, говорить ему, как лучше, как правильно себя вести. Предательство неуместно. Если человек начинает издеваться, там, обманывать, еще что-то, надо дистанцию сразу ставить, условия совместной жизни. А если он просто проявляет какие-то эгоистические качества, то это естественно для всех людей. Он влюбился в вас, начал... Разум мутнеет у человека от влюбленности всегда, и он всегда начинает глупости делать. Это всегда, это обычное дело. Надо по-доброму к этому относиться, понимая, что это неизбежность. Вот так люди не могут возвышенно относиться к любви. Они ее начинают эксплуатировать, эту энергию. Это поражение третьего слоя. По воздуху и солнцу у вас, матка в тонусе. И в следующий раз будет то же самое. Если вы не будете бегать, поститься, ну то есть ну, нужно все, вода, статика, длительное движение хотя бы на три слоя и пост 36 часов. И только через полгода у вас уже организм будет готов к зачатию без выкидыша. Но если вы этого делать не будете, дальше все это будет повторяться. Да, да, это большая проблема. Если вы согласились жить с ребенком из чужой семьи, ну, этот сын как его зовут? Ну, вам повезло, у вас с ним очень хорошая совместимость. То есть он к вам хорошо относится, тянется к вам. Вам повезло, а так бывает и наоборот. У вас хорошая карма у этого мальчика. Но вы не можете его воспитывать. Там три стадии развития ситуации. Вы должны сначала, он должен вас принять как друга, вы с ним по-дружески должны себя вести. Потом он как старший должен вас принять. И потом только можно уже дальше ему какие-то советы давать. А теперь, так как он мальчик, тем более мальчика мужчина воспитывает, девочку, женщина. Как он мальчик, и тем более он, ну как бы, родственные отношения с папой у него, поэтому... Там лучше в эти отношения не сильно лезть, но надо по-доброму к нему относиться, потому что все равно женское внимание нужно. Самое главное, вы должны, не должны позволять, чтобы он на этой территории создавал свою семью без вас. Вы не должны быть девочкой на побегушкой, понимаете? Потому что когда два человека живут вместе, Они у них очень крепкие родственные связи, а вы только вошли в отношения. Между ними уже семья. И если он будет эту семью ставить выше вас, то вы не должны с этим соглашаться. Это всегда так бывает. Между ними же крепкие родственные связи, и они сейчас, ну вы, получается, там как бы бедная родственница, да? Не соглашайтесь. Устанавливайте свои права. Жена, женщина имеет равные права с мужчиной. Мальчик не должен быть выше вас в отношениях. Отстаивайте свои права. Если он эти права не признает, вы должны дистанцироваться, ставить условия. Пока у него к вам очень сильная тяга, влечение, вы можете его воспитывать, ставить условия. Надо сейчас налаживать правильные отношения, иначе вы не выдержите этой жизни такой.
Я сейчас пожить отдельно, потому что он, на самом деле, уже начинает очень грубить, он мне вот весь с вами пишет, что я много мужчин, что я тут гуляю и так далее.
Не надо, не надо. Но это он ревнует, потому что он любит, ревнует. Так нормально. Не надо жить отдельно, надо всегда все вопросы решать по-доброму. У вас не хватает сил на эти отношения сейчас. А надо вот работать над собой, молиться и пытаться силы эти обрести. В женщине всегда надо стать сильнее мужчины в отношениях. Не надо позволять вот в эти игры играть никому с собой. Вы имеете равные права с мужчиной. Мальчик хороший, не ревнуйте его к отцу. Он хороший, он вас любит, все нормально. Просто пытайтесь с помощью приближения и отдаления к нему установить правильное отношение с ним. Не позволяйте собой понукать. Показывайте ему, что у вас есть права в отношении. Когда он ревнует, не обращайте внимания. Игнорируйте эти послания там с другими мужчинами. Это означает, ты красивая, я тебя люблю и боюсь, что ты убежишь от меня. Вам надо точно делать аскезы, это на 200%. Если вы не делаете, работаете, сколько вы работаете в день?
Я работаю 4 часа сейчас, раньше больше было.
4 часа шикарно. Пошла, поработала, отдохнула от дома, 4 часа пришла, сделала аскезы, заботилась о близких. Мне кажется, 4 часа, а дорога сколько до работы?
15 минут.
Шикарно вообще. Зачем бросать, нормально? Не бросайте, немножко самостоятельность оставляйте в своей жизни, чтобы, понимаете, если вы еще бросите работу, то есть вероятность, что вы зависимость от него начнете чувствовать, а у вас не установились правильные отношения еще, и он начнет вас очень сильно эксплуатировать. Вам надо утверждать сейчас свои права, потому что вы не замуж вышли, а вы вошли в чужую семью, и это очень сложная ситуация, на самом деле. Вам надо отстаивать свои права. Если он будет выбирать всегда позицию своего сына или вас ни во что не ставить, вы должны вплоть до того, что жить отдельно, ставить условия. Ну, то есть надо очень жестко отстаивать свои права в этой семье вам, чтобы баланс наступил. Если баланс не наступит, у вас неудовлетворенность будет расти с годами. И вы должны понимать, что так всегда бывает. Это не то, что вы там первая такая. Очень трудно женщине жить, когда вместе с мужчиной приходят еще дети. Но бывают мужчины, которые благородно женщине дают ее положение. Тогда все классно становится сразу. Но если женщине мужчина не дает ее положение, старшей, потому что она равна ему, тогда печальная история. Женщина постепенно теряет силы, веру в эту семью. Потом эту веру у женщины очень трудно взрастить. У женщины так психика работает, она очень долго верит в отношения. Ее природа очень долго верит в отношения. Но когда все-таки она разочаровалась в этих отношениях, потом очень долго надо восстанавливать эту веру. Ей очень трудно потом принять назад то, что она ждала всю жизнь, хотела, верила. Потом назад восстанавливать веру очень сложно для женщин. Поэтому вам надо, не расходуйте свою веру зря. Отстаивайте свои права по-доброму. Установите правильные отношения, сделайте баланс. Тогда будет хорошая семья. Если не сделаете, если вы будете чувствовать, что вы унижены в этих отношениях, тогда постепенно ваша вера в эти отношения будет таять, и где-то через 3-4 года у вас начнется кризис в отношениях, серьезно. Видите, вам захотелось сильного мужчину, получили сильного мужчину. Теперь надо стать сильной женщиной, чтобы его обломать. Вот сильный мужчина — это как конь, дикий конь, надо его оседлать женщине. Надо сделать так, чтобы он стал домашним этим пони-поником. Ну, не поником, может быть, конем, но домашним. Домашним. Поника из него, конечно, не надо делать. Женщине нужен конь хороший, не поник. Ваш вопрос? Да. Сколько встречаетесь?
Мы разошлись, он изменил, я
ушла. Что ж, семья была, что ли? Сколько вы жили?
3 года.
А что про совместимость тогда спрашивают?
Сейчас на берегу разлуки хочет на соединение.
По Луне совместимость хорошая, чуть выше средней, по Венере плохая. В интимной жизни могут быть проблемы. Из-за этого измены могут быть. Неудовлетворенность в интимной жизни с вами. Вот. А по Марсу хорошая совместимость, значит, нет сильной конфликтности. По Солнцу плохая совместимость означает безответственное поведение по отношению к вам. Ну, она не совсем прям такая плохая, но ниже средней. По Меркурию прям совсем плохая совместимость означает, у вас нет дружбы. Вам не о чем поговорить. Лучше сядьте, мне так неудобно. По Сатурну совместимость средняя. Но признаки усталости есть с вашей стороны от совместной жизни. По Юпитеру совместимость средняя. Ну, то есть есть какие-то общие интересы, но какие-то не общие, не совпадают. Но в основном хорошая совместимость по Луне, Марсу. Не сильно много планет совместимых. Так, совместимость чуть ниже средней в целом.
Забыть,
как вы жили? Нормально с ним?
Да.
Нормально?
Да.
Неожиданно измена произошла?
Неожиданно. Первые две я
простила, третью... Первые две — это разные женщины были?
Да. Это моя первая любовь.
Вы говорите, в молодости не были членом суда? Да, был членом туда, членом суда.
Я теперь понимаю, что будет это я хорошего. Удалось мне победить?
Нет. Будет изменять дальше. 100%. По Солнцу непреодолимая сила влияет. То есть какая-то, ну, судьба действует через него плохая. Ну, вы не обязательно должны его выбирать. У вас нет такого, что вы одна останетесь, у вас хороший период сейчас идет. У вас будет муж обязательно. Вам не надо этим путем идти дальше. Вы сами чувствуете, да, страх у вас внутри.
Я понимаю, что, ну, я, то есть, плохо понимаю.
А?
Я плохо понимаю, что делать с ним сейчас.
Что с ним делать? Подарить ему весь мир. А?
Я делаю аспекты все на 5 слоев, кроме поста. Мне что-то добавить, что-то?
Обязательно пост надо. У вас по Солнцу засада полная вообще. Ну не пост, а баню хотя бы. Баню делать? Ну все, хотя бы баню делать. Потом постепенно пост начнете делать. Вот девушка со мной бегала рядом. Почти 4 слоя вон. Сзади, сзади. Да. Нет, не вы же. Вон, сзади.
Здравствуйте. Здравствуйте.
со всех сил старалась, уже сил не было, бежала, старалась. Сколько пробежала? На 4 слоя?
Ну да, где-то на 4 слоя.
Молодец. Ну, давайте, спрашивайте.
Тоже хотела спросить вопрос по отношениям. Вот по совместимости. Он человек очень хороший, он уже полтора года не работает, и он пытается, но у него не получается.
И фотография.
Насколько мне совместимо.
Есть нет на фестивале чего?
Нет.
Хороший, добрый такой, ленивый. Да? Вам нравятся добрые люди, да? Не, у него будет работа, все нормально. Ему очень трудно, он такой, знаете, щепетильный. То это не понравилось, то не понравилось. Чем он занимается? Вы его приголубили?
Нет, я у него живу.
Вы работаете?
Да.
Он на ваши деньги живет?
Нет.
Мама дает?
Нет.
А кто?
В прошлых работах.
А есть еще деньги. Ну, все нормально. Ни в коем случае не позволяйте на свои деньги жить. Вы разрушите отношения сразу же. Женские деньги очень опасные.
Он даже не берет, он вообще даже не подходит.
О, все, отлично. Че, какая у него работа была? Чем занимался?
Он в банке работал, что-то с лизингом связано.
Ну, так и будет работать. Все нормально будет.
А у нас совместимо с ним.
А сколько вы живете?
Сейчас будет уже, ну, полтора года.
По Луне хорошая, по Венере хорошая, по Марсу средняя, по Юпитеру хорошая, по Солнцу средняя, по Меркурию средняя, по Сатурну хорошая. Ну, в целом выше средней, хорошая совместимость. Нормально все, что вы же сами понимаете, что все нормально, что. Женщина всегда беспокоится, ей надо беспокоиться постоянно.
А мы живем, у него, мы же на его территории, я с сыном переехала к нему.
Ну, отлично, видите. Ну, и отлично, у вас все, вы как бы ладите, все хорошо же.
Ну, нет, мы сейчас в Москву возвращаемся, и не знаем, куда возвращаться. Он сказал, возвращайся, только без сына. Я говорю, ну, я же не могу сына, это же не вещи, не могу же его в отпуск отправить.
А что, ну, не нравится ему сын?
Ну, нравится, он сказал, я не могу жить на территории с чужим.
Сядьте на свое место. Ставьте условия. Если он вас сыном не берет, значит, тогда... Сколько сыну лет?
17.
Сын чем хочет заниматься?
Сын... Ну, сейчас, думаю, его может в Китае отправить учиться.
Ему там очень классно, в Китае вообще. Он там как рыба в воде будет.
Вот нынче летом мы его попробовали отправить. Он не хочет. А он сидит, не хочет, не успокоит.
К маме, мама любит, да?
Ну, любит, вроде бы.
А?
Любит.
Я в Китае хочу. Я буду в Корею.
В Корею? Тоже хорошо, в Южную Корею. Отлично вообще.
Папа, у него живет в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелес, пока мы его не готовим.
В Лос-Анджелес не надо, у него там плохая карма будет. А вот Корея и Китай вообще отлично. Китай лучше, Корея тоже хорошо.
А как нам сейчас после фестиваля куда возвращаться, он сказал?
Пока пожить в Москве и с сыном разобраться. Если сын с вами останется, то ставить условия. Если сын поедет, то возвращаться к мужу.
К мужу?
Ну, как это мужчине, он же муж. Ну, вы должны с ним жениться, что значит, если вы с ним жить-то будете, надо расписываться же.
Он у вас работает, все будет хорошо, он прям просил.
Да, да, будет хорошо. Да, обязательно, через 4 месяца.
Через 4 месяца?
Да. Если будет над вами издеваться, передать, ничего хорошего у него не будет.
Хорошо, я ему так передам. А у него два человека, ему обещают работу, но они полтора года ему...
Не, он в другом месте найдет. Эти люди ему ничего не дадут.
Ну,
На другом месте будет неожиданно другое место через 4 месяца. Вы ему несете хорошую судьбу, но он должен посмирение себя вести. Ваш, передайте, что ваш сын долго не проживет с вами вместе. Он все равно уедет, ну, за несколько месяцев.
А с его мальчишками,
как
они тоже хорошие мальчишки?
Ну, они как бы такие немножко независимые. Вы с ними по-доброму себя ведите, но они не будут вас слушаться. Один будет, один нет. Один будет, один не будет.
Спасибо большое, спасибо всем за внимание. Я перестану тебя сейчас поцеловать. Я знаю, что в ответ.
Так. Энтузиасты. У нас будет в среду прям день ответ на вопрос. Целых 2 часа. К Аллаху все вопросы. У нас лекция начинается. Все, 40 минут прошло. Я и так вас балую, видите, сколько, и так, и как-то, когда пошел, а я как бы, ну, каким бизнесом заниматься там, с этим хочу жить, с этим не хочу. Все, на любые, как бы, капризы отвечаю. Каждый человек может победить свою судьбу, каждый человек может победить. Но сначала надо фундаментально решить вопросы своей жизни. Если нет фундамента в доме, то дом никогда не стоит нормально. Нужен хороший фундамент. Фундамент — это режим дня, правильное питание и аскезы. Вода, статика, динамика, пост или баня. Без этого невозможно нормально жить. Придет время, и ваш дом треснет. Как вот фундамент стоит вроде бы нормально, потом раз — и треснул. Так и организм без аскез треснет в какой-то момент. И он может треснуть по личной жизни, по здоровью или по работе. Где он треснет, вы не знаете. Это уже зависит от судьбы. Но надеяться, что он не треснет, не стоит. Я уже пожил достаточно, чтобы вам это точно сказать. Если вы уже, ну, сформировали позитивные привычки. Женщины формируют позитивные привычки через общение с женщинами. Потому что у женщины нет своей воли все это делать. Но зато у женщины есть очень сильная привязанность к дружбе с женщинами. И через эту дружбу женщине всегда легко делать все, что они делают. Поэтому женщина, если она дружит с правильными женщинами, она таким образом продлевает свою жизнь. Она дает себе возможность быть счастливой, не болеть, здоровой. Для этого надо найти хороших подружек, и поэтому мы проводим фестивали. И на фестивале есть девчонки, которые очень настроены эндузистично. Можно с ними знакомиться, можно создавать самим клуб «Благость», можно входить в клуб «Благость». Ну, то есть нужно женщинам всегда искать прибежище у женщин, которые склонны правильному образу жизни. И это будет передаваться быстро вам. Не обязательно даже, чтобы они в вашем городе жили. Можно созваниваться, спрашивать, как у тебя дела, советоваться. Я вот не хочу рано вставать, что делать? Там, или я объелась тортиков на ночь. Что со мной будет завтра? Вот так вот общаться по-женски. Вот. Не бойтесь. Если муж заставляет делать аскезы, это женщине очень неприятно. Надо воспринимать как насилие, Ей не нравится, потому что муж должен ее любить всегда, она так чувствует, должен всегда ее баловать, дарить тортики, конфетки, цветы, и всегда ей говорить только хорошие слова. Не должен ее заставлять там какие-то аскезы делать. Моя жена вообще даже, я ей даже не могу сказать ничего про аскезы. Она сама в воду лезет, когда надо, там двигается. Ну, не подружки занимаются этим всем, поэтому она тоже вместе с ними все делает. Но я туда не вмешиваюсь вообще. Когда человек установил вот эти правила в своей жизни, жизнь становится легче намного психически, физически. Настроение лучше. Вот вы сейчас вот делаете аскез, живете на фестивале. Лучше настроение. Легкость в жизни, да, пища легкая, хорошо жить, наладилось все, да? Хорошие люди окружают, хорошее питание, молитвы, вода каждый день. Вода расслабляет сильно, кто воду делает, очень сильно меняется жизнь. В основном люди боятся, они думают, если я буду делать воду, у меня там почки отвалятся. Это полный бред, это полушизофренические настроенные врачи вас пугают, которые не знают, как это работает на самом деле. Вода – самая милостивая среда, она всегда человеку только пользу приносит, никакого вреда вообще никакого никогда не бывает. Если правильно все делать, если вы там зашли, вышли, тогда другое дело. Если вы на 5 часов постояли, потом прогрелись, так с вами ничего плохого вообще не будет. Когда человек уже утвердился в этой жизни такой правильной, надо сокращать мясную и рыбную пищу в своем рационе, надо увеличивать благостное питание, рано вставать, рано ложиться спать, делать аскезы. Когда вы вот это все наладили, пройдет время, вы это наладите, такую жизнь, у вас появится много энергии, много сил. И если вы хотите побеждать судьбу, быть успешными, тогда эти силы направьте в то, чтобы принять все, что в жизни вас окружает. Если засада с мужем, принимайте со всех сил мужа. Даже если вам 1000 раз кажется, что это все несправедливо. Все это и ваша судьба. Ничего новенького Бог вам не дает. Принимайте свою судьбу. Принятие судьбы означает, дальше будет лучше. Потому что люди думают, если я приму, будет еще хуже. Вот я приму, он вообще обнаглеет. Нет, мои дорогие друзья. Если вы примете свою судьбу, будет только лучше. Все успокоится, все расслабится. Домой будете отдыхать, ходить, а не ругаться. Домой не в несправедливость будете ходить, а в место, где вы отдыхаете. Примите свою судьбу, и она начнет уменьшаться сразу. Чем больше вы бунтуете, тем больше нагнетает обстановка, хуже становится. Примите свою судьбу. Что значит принять судьбу, допустим, для мужчины? Надо понять, что у всех женщин на этой земле абсолютно беспредельный характер. Что это значит? Это значит, что она в любой момент может начать истерики катать. Или в любой момент может начать капризничать. Или у ней может испортиться настроение в любой момент. Вот у любой женщины она к себе привыкла, она понимает, что это так. Но мужчины не понимают. Он понимает, почему у тебя было 5 минут одно настроение, а сейчас другое. Но оно нормально, у нее это нормально. Сегодня такое, завтра такое. Через 5 минут другое. Ну, то женщина, она с собой себе, как бы, она себя понимает. Сама, ну, мужчина вот он не понимает. У женщины внутри очень много энергии психической. И когда что-то не по ее, у ней происходит взрыв внутри. Взрывается снаряд эмоциональный. И она, ни одна женщина не может этот взрыв остановить, этот взрыв снаряда. У одной это взрывается, она садится тихонько, плачет, другая начинает тарелки бить, третья, вот как она с этими эмоциями будет уже дальше, ну как бы, что делать, это у всех по-разному женщин. Некоторые думают, что когда она садится, ну и плачет, это лучше, чем она тарелки бьет. А я вот так не считаю, потому что если она садится, плачет, она в себе все копит, а потом резко бросает, и все, и до свидания. И потом ее никто не вернет в отношения вообще. Даже если она сама понимать будет, что ей надо туда вернуться, она все равно не вернется. А тарелки побила, успокоилась и пошла обниматься. Поэтому всегда все вот надо понимать, что как бы... Но в любом случае у женщины есть характер, и он взрывной. Она сама себя не контролирует. Особенно в личной жизни у нее так сильно обостряется чувство собственного достоинства. Каждый взгляд, каждый шаг неправильно, она сразу реагирует тут же. Потому что она сильно зависит от личной жизни, от отношений. Если какой-то другой человек там что-то не так сделал, ей пофиг. Но если муж не так что-то сделал, все. Вот. Сразу страдания сильные возникают. Мужчины должны это понимать. Они должны к этому как относиться? По-доброму. Не обращать внимания. По-доброму. Как жена мне наговорила что-то на следующий день. Она подходит ко мне. Мой дорогой. Я такой. Ну ты же вчера сказала, что я недорогой. Она говорит, да. Да это у меня было плохое настроение. Я говорю, и как ты так вот говорить можешь? Так же нельзя говорить вообще. Она говорит, я не знаю, у меня так получается. Я думаю, блин, если она сама не придает значения тому, что она говорит, зачем мне тогда придавать значение? Я перестал вообще обращать внимание на ее слова, что она там говорит. Мы с тобой несовместимы. Потом через 5 минут, мы с тобой совместимы. Потом, я тебя не люблю, потом, ты самый лучший на свете, там... Постоянно все меняется. Так ведь? Конечно. Поэтому надо женщине спокойно к ним относиться. Вот мне нравится вот этот вот кот в мультике. Помните, там мыши бегали и все время там чудили. А он, давайте жить дружно такой. Мужчина таким должен быть в семье. Он должен быть на работе как лев, а дома как ягненок. Это Священное Писание так говорят. Мужчина дома должен быть очень спокойный. Жена там, ну как петух, вот он сидит, смотрит в зале, курица бегает. Вот. Вот такая должна быть ситуация жизни. Мужчина спокойно, не должен обращать внимание. Там, женщина эмоции, надо просто... Почему мужчина обращает внимание? Потому что он хочет ей помочь, как бы в это время там. Она ему прямо в сердце эмоциями бьет, и он так и все. А надо так помогать и не сильно пускать это в сердце. Вот так. Не обращать внимания на эти слова, спокойно ко всему. Успокаивать. Когда мужчина успокаивает, женщина тоже успокаивает. Все. Когда он в эмоции входит, то тогда она тоже еще больше входит. Вы знаете, что скандал - это женская энергия, не мужская. Поэтому мужчина не должен никогда скандалить с женщиной. Если мужчина скандалит с женщиной, он слабак. Слабый мужчина. Поддается на женские эмоции, скандалит, ругается с ней. А еще более слабый мужчина пытается женщину унизить. Не надо ни унижать, ни скандалить. Если у вас есть какое-то мнение, ну оставьте его при себе. Если ты мужчина, то ты всегда будешь при своем мнении. Тебя никто не заставит его поменять. Женщина сегодня такое мнение, завтра оно поменялось. А у тебя есть мнение, вот ты его оставь, но не надо никому ничего доказывать. Спокойно относись ко всему. Это значит принятие женщины. Дай возможность эмоции проявлять, там, не любить, там, страдать, мучиться, там. А ты по-доброму к ней относись, всегда успокаивай ее, всегда навстречу. Женщине очень нужно в отношениях теплые слова близкие. Если мужчина этого не делает, женщина с ума сходит. Всегда ее подбадривает, говорит, ты у меня самая красивая, самая любимая, самая дорогая. Поближе, по-доброму с ней общаться. Если мужчина этого не делает, женщина теряет силы, она страдает. Принятие мужчины, у мужчины тоже есть прибабахи. Мужчины, они все, у них у всех в одну сторону в какую-то мозги заточены. У них свои взгляды, свое понимание вещей, своя работа, там, все свое или такое. Другой он ничего не понимает, только свое. Вот. И женщина должна понять, так все мужчины устроены. У них у всех вот такое мышление, сознание в одну сторону направлено. Был как-то в советские времена мультик такой «Чиблия, Чиблия». Воробей повторял, а жена ему, это воробушек, воробьиха говорит «Чиф ты, чиф». «Чиф» означает «начальник». С английского перевода. Чиблия. Конечно, чиф. То есть надо всегда мужа подбадривать, говорить, да-да-да, твое мнение очень самое важное. Всегда ему так говорить надо. Принятие мужчины означает дать им возможность быть старше, иметь мнение, соглашаться с ним, делать по-своему, если вам надо. Тихонько, чтобы не заметил. Если женщина согласна, мужчина входит в зону щедрости. Зона щедрости означает, ну, он, ему не жалко деньги давать, там, подарки дарить, заботиться. Зона щедрости у мужчины. Он очень щедрый, по природе мужчина очень щедрый. Может деньги дарить, давать, подарки. Женщина по природе щедрая? Нет. Женщина заботливая по природе, заботливая. Она может ухаживать, заботиться, но если касается денег, то так... А если мужчина вообще женщине деньги не дает, то для женщины это все равно, что жить с врагом. Да, женщина, согласна? Надо обязательно женщине давать деньги, вот она просит, да, надо давать, у нее какие-то нужды есть. Женщине так нравится, когда ей дают деньги. Женщины, поднимите руку. Кто не согласен жить с мужчиной, который не дает денег, а сам все как бы делает? Сам покупает все, не дает денег. Остальные согласны, что ли? Это не обсуждается, да, вообще? Руки не поднимает. Женщине надо, чтобы были деньги, это женская энергия. Принятие мужчины означает уважать его мнение. Даже если оно неправильное, все равно уважать. Никогда не надо унижать мужчину. Считать его слабым, безвольным, неправильным человеком. Нельзя так делать. Понятно? Женщина всегда хорошая, женщина всегда хорошая, а мужчина всегда правильный. Вот запомните. Да если неправильно делать, все равно правильный. Понятно? То есть если вы... демотивируйте мужчин, да ты вообще ничего не, как бы не соображаешь, ты неправильно живешь, там все, тогда он вообще просто не будет жить. Если женщина не вдохновляет мужчину, она его демотивирует, то у него нет смысла жизни вообще. Она говорит, у тебя хорошая работа, ты правильно все, идешь вперед, молодец, старайся, давай, вдохновлять надо мужчину. Если он говорит, тихонечко, смиренно соглашаться. Спорить нельзя с мужчиной, когда он говорит. Вы можете иметь свое мнение женщины, но спорить нельзя. Вы разрушаете его как личность. У него цель жизни мужчины – это иметь знания. Мужчина рожден для знания. Его мнение – это его жизнь. Если его мнение не признают, значит, его не любят. Все. Женщину не любят, если не по-доброму, ласково, нежно с ней не разговаривают, значит, ее не любят. А мужчину не любят, значит, не признают мнение. Самое главное в мужчине – это его мнение и цель жизни. А у женщины самое главное – это ее любовь, нежность, красота, ее вот счастье женское. Понимаете, у каждого есть главное. Если человек не признает главное, значит, тогда жизни не будет совместной. Это называется уважение. Первое, что нужно выработать в отношениях, принятие человека означает уважение. Уважайте женскую красоту, нежность, ласково к ней себя ведите. Дайте ей капризничать. Мужчина может иногда упрямиться, у него какое-то есть мнение. Дайте им возможность упрямиться. Ни женщина, ни мужчина не должны позволять никакого неравенства и унижения. Не должно быть унижения в семье никакого. Мужчина не должен унижать женщину. Если она его считает старшим, это не значит, что он должен ее, ну, как бы пренебрегать ей. Она его старшим мнение считает, но у женщины есть свое поле деятельности, это ее, допустим, пространство. Женщина контролирует пространство. Нельзя женщине не позволять контролировать пространство. Допустим, она сама решает, что на кухне происходит, что происходит в спальнях, там она прибирается, все как бы наводит порядок. Пространство — это ее энергия. Нельзя отнимать у женщины пространство, она с ума сойдет. Если две женщины в одном пространстве, жена должна быть старшей в этом пространстве, старшей. Иначе семья будет разрушена. Если мама приехала в гости, все равно жена старшая, мама в гостях находится, жена все контролирует. Если вы приехали к маме жить, это неблагоприятно считается. Жена тогда должна ей выделить пространство какое-то, там спальню, где она там прибирается, там, это ее зона жизни. Но если у нее нет никакой зоны, везде мама ходит, контролирует, она у вас бежит, жена, значит, она не сможет там жить. Женщины, и эго женщины распространяется на пространство, она контролирует территорию. Эго мужчины распространяется на его деятельность, на его мнение. Каждый должен дать эго близкого человека жить возможность. Эго нельзя выпилить, выкинуть у человека. Женщина контролирует пространство, мужчина контролирует мнение, у него есть мнение. Надо дать возможность ему, чтобы мужчина имел мнение. Женщине дать возможность убираться там, ну как бы все, что связано с продуктами, это женская энергия. Она решает, какие продукты покупать, какие не покупать, что готовить. Женщина решает, не мужчина. Где что будет лежать, какие предметы там дома. Какая одежда должна быть, какую носить, не носить. Я вообще туда не лезу. В эти зоны. Что надела, то и ношу. Что приготовила, то и ем. Как расставила, так и стоит все. Вам нравится женщина так? Все, видите? Все счастливы уже. Уже счастливы. Я только сказал так, они уже счастливы. Чё? Сами покупайте. Чего вы затаскиваете? Можно же поменять, не подошло там. Назад принесли, поменяли. Меня жена никогда не затаскивает покупать вещи. Она сама покупает все. Она даже меня не спрашивает, покупать мне или нет. Она мне, я говорю, где мои штаны? Говорит, я его выкинула, вот те новые. Все. Все очень просто вообще. Ну, она обычно очень экономная там. Я дома донашиваю старые вещи все, а там на люди она мне новые все дает. Вот так у нас все построено. Но если там вещи дырявые, я могу и дырявые носить, она выкидывает. Каждый человек должен признать эго близкого человека. Если вы не перевариваете эго близкого человека, значит, вы не перевариваете людей вообще. У каждого человека есть эго, у женщины женское эго. Не то, что женщина вообще не должна иметь эго. У нее есть эго, означает зона ее контроля. Женщина контролирует здоровье людей в семье, всех, кто живет, она контролирует здоровье. Все должны подчиняться там, какую одежду осенью, весной одевать. Это женщина решает. Она контролирует здоровье. Она контролирует, что будем кушать. Это ее эго там работает. Она контролирует... нравственную составляющую жизни. И женщины, я вам скажу, если вы сами эту нравственную составляющую нарушаете, не удивляйтесь, что мужчина стал кобелина у вас. Если вы сходили к массаж к мужчине, массаж вам мужчина сделал, не удивляйтесь потом, что девочки им будут массаж делать. Понимаете? То есть вы сами стандарты устанавливаете. Если вы сами поздно приходите, не удивляйтесь, что муж вообще ночью дома не ночует. Вы устанавливаете стандарты жизни в семье, нравственные, чистоты. Вы нарушаете чистоту, муж будет тем более нарушать. Вы только подумали, мне бы лучше найти себя другого, только подумали просто, вот у вас в башке мысль такая начала жить. Хочу другого мужчину. А у него не будет такая мысль, он пойдет изменять сразу. Вы сами создаете стандарты жизни женщины в семье. Вы должны поставить алтарь. Если нет алтаря, муж будет бессовестным. Не удивляйтесь, что муж бессовестный. Если у вас нет алтаря, муж бессовестный. Вы стандарты чистоты устанавливаете. Мужчина устанавливает движение семьи куда-то. Он как бы работает, целеустремленно ведет себя. Женщина не может быть целеустремленной. Вернее, она может быть, но это для нее не главное. Она может быть, может не быть. Но женщина должна следить за чистотой, за совестью в семье. Совесть — это женская энергия. Женщина должна следить, есть ли алтарь дома, все живут по заповедям Бога или нет. Следить за мужем, чтобы у него мозги не скручивало ни в какую сторону. Следить за ним надо. Если вы позволили ему смотреть на девочек, значит, скоро будет секс уже. Понимаете? Старайтесь, чтобы муж вел себя правильно. Если он неправильно ведет, только начал, сразу вы можете претензии предъявить. Мужчины очень реагируют на женские эмоции. Перестали разговаривать, он сразу будет реагировать. Эмоции не означают истерики, женщины. Запомните, если вы катаете истерики, это никому не помогает. Ваши истерики разрушают вам психику и мужчине тоже. А вот если вы... по-доброму тихонечко заплакали, там еще что-то эмоционально себя повели, отдалились чуть-чуть от мужа по-доброму, тогда это очень сильно помогает всегда. Он не хочет таких отношений, он всегда хочет, чтобы все было хорошо. Женщина, мужчина в семье зависит от настроения жены. Мне настроение поменялось, он сразу реагирует, потому что он зависит от этого настроения. Женщина настроение поменялось, он не может расслабиться, отдохнуть. Мужчина настроение поменял, женщине пофиг. А у женщины поменялось, он ходит кругами, говорит, что такое, что такое? Она говорит, я тебя трогаю, что ли? Трогаешь, потому что у женщин настроение поменялось, у детей поменялось, у мужа поменялось сразу настроение. У тараканов поменялось, собачки, кошки, у всех поменялось. Соседей вряд ли. Соседи там своя женщина. Настроение создает. Но если вы, когда у вас настроение поменялось, вы там с соседям ногти подкладываете под коврик, тогда, конечно, тоже будет меняться. Ладно. Уважение является следующим этапом развития своей жизни. Начинайте уважать людей вокруг. Уважайте всех. Каждый человек достоин уважения. Даже плохие люди. Но надо их уважать на расстоянии. А хороших надо уважать поближе. Доброта означает уважение. Первое, что нужно уважать, право на жизнь людей. Вот каждый человек живет своей жизнью. Бывает, что люди свою жизнь противопоставляют чужих неосознанно. Вот сегодня, допустим, мы бегали, и два охранника там начали курить прямо посреди дороги. Я посмотрел в глазах, они стеклянные, они вообще не понимают, что они создают хаос. Чтобы люди бегают, они должны табаком дышать. Это же спорт. Иногда так бывает, что люди не врубаются вообще, что они вытворяют. Они тупят просто. Бывает такое. Иногда можно потерпеть, иногда по-доброму сказать, сделать замечание. В зависимости от того, какой человек. Понимаете? Но в целом надо всегда уважать право людей жить. Это и есть уважение. Вот женщина, она для чего рождена? Для нежности, ласки, расслабления, сладостей. Там, из чего же сделаны наши девчонки там из печенья, да, из конфеток, там, мармеладок, шоколадок, вот, да? Вот, ну вот это надо уважать, право жить человек. Даже у кошек и собак есть право, они тоже живые. Им тоже нужна жизнь, они тоже хотят жить. И у них есть право просить еду. И жертвовать им еду – это тоже благотворительность. Это не только людям жертвовать, также животным. Они как маленькие дети животных. Вот сознание животных, оно такое же, как у грудных детей. У каждого животного на разной стадии развития ребенка сознание находится. Они как дети. Поэтому их надо защищать, животных. Человек должен защищать животных, не должен разрушать их жизнь. На правах старшего и сильного. Поэтому есть мясо и рыбу вредно для психического здоровья. Энергия солнца гаснет от мяса. У человека меньше счастья в жизни становится. Солнце – это энергия счастья и любви. Человек мясо ест, у него меньше гаснет энергия счастья. Какой смысл пищу есть, которая гасит твое счастье? Смысл есть? Вон сейчас мы едим пищу, она только повышает счастье. Видите, хорошее настроение после еды всегда. Так? А вот эти сладости молочные, представляете, какие невкусные? Нам давали молочные сладости? Они просто вообще нектарные просто. Очень вкусные. Учитесь правильно питаться. Это признак разумного существования. Лев Толстой не ел мясо. Многие разумные люди правильно питались. Доброта – это следующий этап развития личности. Если вы не можете уважать людей, по-доброму относиться к ним, прощать, терпеть, принять человека с его судьбой, который рядом с тобой живет. И все наладится в жизни. Если вы не можете принять, даже вы делаете аскезы, все равно энергия вся уходит. Будете без энергии жить. Непринятие человека. Вот этот закон вы не знаете. Этот закон очень простой и очень сложный одновременно. Надо очень много-много сил приложить, чтобы принять человека, а потом расслабиться и жить спокойно всю жизнь. Потому что один раз надо принять человека всего в жизни. Принять означает согласиться с его недостатками. Нельзя позволять человеку нарушать заповеди. Никогда. Изменять, бить, врать никогда позволять не надо. Никогда не надо позволять унижать тебя. Никогда этого не позволять. Но всегда, когда вы сопротивляетесь неправильным поведением, делайте это по-доброму. Не надо обижаться на человека. Вы почему обижаетесь? Потому что вы удивляетесь, почему он не понимает, что так нельзя делать. Не удивляйтесь, в этом мире все люди ничего не понимают. Особенно в личных отношениях, там, когда эго включается, человек вообще не врубается, что нужно близкому человеку. Вот так работает система. Эгоизм разрушает возможность, чтобы человек понимал. Все, он не соображает. Животные инстинкты включаются. Вот тигр, когда жрет, там животное заживо жрет, он вообще не соображает, что им больно. Он не врубается. Понимаете? Но с другой стороны, когда его тигренку что-то делают не так, он очень сильно чувствует боль и защищает его. Животные инстинкты означают, человек всегда отстаивает свои права. Вот в семейной жизни включаются животные инстинкты между мужчиной и женщиной. Они отстаивают свои права, они не видят боли, страданий близкого человека. Но если ты начинаешь уважать человека, тогда ты начинаешь видеть его, понимать, и у тебя включается разум. И тогда отношения начинают налаживаться. Принятие близкого человека – очень важный момент. Примите все в жизни. Если у вас есть родственники, которые предназначены для того, чтобы вас мучить, примите их такими. Есть родственники, которые рождены, чтобы вас мучить. Они всю жизнь вас будут мучить. Примешь, они уже не смогут так сильно мучить. Ты принимаешь, они как бы пытаются, но не получается. Злость означает не принять. Принятие означает молитва, духовная жизнь, аскеза. То есть вы вот этими способами, аскеза, добрые дела и молитва, вы гасите свою неспособность переваривать свою судьбу. Вот это принятие означает стать достаточно сильным, чтобы переварить свою судьбу. Дикобразика переварить внутри, которые иголочки, чтобы они не вылезли и чтобы ты не сдох. То есть удавчик съел дикобразика, плохая судьба наступила. А он же с иголочками, он прошел туда внутрь, и удавчик, он не понял, что пришла жестокая судьба. Он начал чувствовать иголочки, дергаться, иголочки повылазили, он сдох. А надо было просто то, что там чуть-чуть колет, терпеть, не обращать внимания и расслабиться, и переваривать эту судьбу свою. Неделька прошла, и все нормально бы наладилось. Иголочки чуть-чуть растворились, и нормальный дикобразик, что? Вкусный в целом. Очень трудно сначала переварить близкого человека. Сначала очень трудно. Самый первый этап, вот на нем все страдают, все бунтуют. Я не хочу такой жизни, не хочу. Нас что, спрашивают, что ли? Кого дали, того дали. В умными достались в умным, а я достался тебе. Все. Понятно? Вот вы иголочки чуть-чуть начали переваривать, потом легче-легче становится, вообще классно. Потом будете ржать, близкий человек начинает что-то вот это свое, а вам смешно будет просто. Раньше вы страдали, а потом просто вы поймете, ну он такой человек и все. Так вот он себя ведет. У каждого свои прибабахи. Вы видели хоть одного человека без прибабахов? Вот пока его не знаешь, то думаешь, ой, идеальный человек. Чуть поближе сразу начинают прибабахи появляться. У каждого свои. И они вот не случайно возникают. Они возникают от того, что у человека были прошлые жизни, понимаете? Он в эту жизнь своими прошлыми жизнями приходит. Там столько привычек всяких у него, желаний, которые очень трудно победить. Понятно? Никогда не надо человеку делать плохо. Даже если он очень сильно хороший, кажется, что ничего плохого не будет. Вот у меня... У мамы была очень хорошая кошка. Она меня уважала как сына мамы, своей госпожи. Я когда учился в мединституте, на субботу-воскресенье приезжал домой, и кошка меня уважала, уважительно очень относилась ко мне. А я, так как я исследовал все, я проводил эксперименты. Я привез с собой большой шприц и брызгал кошку из шприца. Смотрел, сколько она меня будет терпеть. И она ко мне уважительно всегда относилась. Но в какой-то момент, я когда одевал ботинки, я почувствовал запах. Куда их только не прятал, я их на шкаф клал, все равно она туда писала мне ботинки все время. Пока я не перестал брызгать шприцом. Пока я когда перестал брызгать, она чуть-чуть пописила и потом перестала. Она же не сразу начала писать, я когда начал брызгать. Так, а закончила она позже. Но я не смог свои ботинки защитить. Она находила их везде и писала в них. А когда она их не писала, ничего не отстираешь, ничего, запах оставался всегда. Она меня победила. И она вела себя так же безупречно со мной. При встрече очень по-добрым. Поэтому уважайте другого человека, если не хотите, чтобы он вам написал в ботинке когда-нибудь. Каждый человек может написать в ботинке, у каждого по-своему. Мы не знаем просто. Мы думаем, люди слабые есть, ничего мне не сделают. Каждый человек может тебе причинить кучу страданий. Как он это сделает, посмотришь потом. Поэтому всегда надо уважать людей, учиться этому. Даже если тебя человек раздражает, значит плохая карма. Переваривай, терпи, принимай человека. Все люди, которые нас раздражают, или мы их раздражаем, между нами плохая карма. Что такое плохая карма? Если будешь сопротивляться, будет еще намного хуже. Вот что такое плохая карма? Допустим, пришли на работу куда-то, там начальник злится на вас, плохая карма пошла. Вот он ни с того ни с сего. Если будете огрызаться, будет еще хуже. Вообще выгонит нафиг. И вы никак не с помощью какой-то, вот встанем из своих прав, там истерик, вы не поменяете эту ситуацию. Все равно люди будут злиться, которые хотят злиться на вас. А если вы будете смягчать ситуацию, будет лучше. По-доброму смягчать, принимать человека с таким. Потому что как нас люди воспринимают, как судьба заставляет, так и воспринимают. Надо принять человека с его вот прибабахами. По-доброму относиться. Часто мне люди вопрос задают, что если вот человек говорит черное, надо согласиться с этим, если это белое? Иногда надо, почему нет? Если он не соображает. Добрые отношения все изменяют. Если человек тебе говорит черное, а это белое, сначала согласись, а потом по-доброму он поменяет свою точку зрения. Если ты будешь по-доброму с ним себя вести, он постепенно придет к правильному пониманию. По-доброму, если будешь. А если ты не будешь по-доброму, он никогда не придет к правильному пониманию. И разрушит вашу жизнь еще параллельно. Если он связан с вашей жизнью. Поэтому принятие человека означает парадоксальное мышление. Люди очень мало кто способен на парадоксальное мышление. Вот если мне жена какой-то парадокс говорит, я ради отношений соглашаюсь. Всегда. Я даже не анализирую, как правильно это или нет, она говорит. Я просто, да, моя хорошая, и все. А потом постепенно она понимает, когда приходит время. Потому что если ты включил доброту, через трубочку доброты можно в сердце близкого человека плюнуть знания. Трубочка доброты должна быть длинная. Чем длиннее, тем дальше летит. И летит в сердце именно знание, через доброту. Вот вы мои лекции слушаете, вы бы стали слушать, если бы там не было к вам доброты от меня. Вы же доброту от меня слушаете, правильно? Чувствуете доброту, и вам хорошо, вы сидите, напитываетесь знанием. Знание без доброты не входит в сердце. Означает, принять надо людей. Если с добротой разобрались, смогли вот в сердце доброту хранить, в вашей жизни приходит удача. Вот куда ее направите, там будет распространяться. Хотите, допустим, чтобы много денег было? Надо удачу направить в сторону заботы о людях. Есть энергия жадности, есть энергия... Есть жадность — это желание денег. Откуда она все берет? С прошлой жизни. Ты в прошлой жизни был богаче, чем сейчас. У тебя всегда будет желание денег. Что человек привыкает к тому, что он имеет, и очень трудно потом это забыть. Даже в следующей жизни. Вот у тебя много денег было в прошлой жизни, тебе всегда хочется денег больше. Жадность называется. Но жадность деньги не дает, она делает человека нищим. Жадность. Само желание денег – это нормально. Но жадность денег не дает. Деньги дает желание заботиться о людях. Потому что как Бог сделал? Чем больше человек заботится, хочет заботиться о людях, тем он больше ему денег зовет, потому что, по крайней мере, эти деньги в надежных руках. Потому что деньги предназначены для заботы о людях всегда у Бога. Деньги — это энергия заботы, понимаете? Деньги нужны прежде всего для пищи, для крова, для лечения людей, для того, чтобы они жили. Понимаете, вот для этого нужны деньги. Бог для этого их создал. И если вы о людях заботитесь, то Бог всегда вам будет давать деньги. Это происходит через дружбу. Вот вы заботитесь о людях, люди к вам направляют свое сердце. Они вас любить начинают. Ты, кто заботится, люди все начинают любить. Сначала только те, о которых ты заботишься, тебя любят. А потом и все остальные любят. Я вот лекции читаю, допустим, да? Сначала меня уважали только слушатели. А потом, допустим, я в самолет сажусь, разговариваю со своим помощником, и люди рядом сидят и мне начинают задавать вопрос. Они меня вообще не знают. Просто я начинаю что-то говорить, и они задают вопрос. Спрашивают меня о своих вопросах уже. Так действует энергия вот эта вот. Если ты заботливый человек, то люди потом все тебя будут считать заботливым. Означает, они все будут тебе доверять свои деньги. Вот ты когда хочешь что-то купить, какой-то товар, там еще что-то, ты всегда к заботливому человеку придешь. Ты не будешь жадному подходить, правильно? Всегда заботливый тебе поможет это все, он как бы позаботится о тебе. И твои деньги не пропадут зря, так? Вот так это работает. И если у тебя уже доброта в сердце есть, то начни там птичек кормить, бабушек, соседок там, больных каких-то людей. Заботься о людях просто, и у тебя будут деньги всегда. Это тонкие энергии, тонкие связи. Вы не сможете это понять головой. Вы можете только попробовать и проверить, как это работает. Все. По-разному. У меня один знакомый, у него бутик был, он электроникой торговал. Он включил там все бутики, вот много в Москве было бутиков с электроникой, они все вместе были. И везде что-то там, каждый свой, у кого-то музон там крутится, еще что-то, как привлекает внимание людей. Он включил мои лекции. Два раза увеличились продажи. Люди просто идут, и какой-то голос хороший слышит, заходит. Это все подсознание работает. И люди приходили, они лекции не приходили, лекции слушать. Они просто туда захотели покупать, потому что им нравилось, ну как-то нравилось туда, им нравилось, они заходили. Поэтому. Доброта нравилась, доброта идет, они идут, притягиваются. Влияние на людей связано с защитой. Если ты хочешь, чтобы люди тебя уважали, можно на них влиять, можно брать себе помощников на работу, допустим. Надо учиться защищать людей. Защита — это не забота. Это значит, человек в беду попал, а ты ему помог. Это защита. Забота — это когда ты помогаешь просто людям, которые в чем-то нуждаются. Это ежедневная вещь. А есть беда. Человек без работы, допустим, или там семья у него разрушается, или суды всякие там. Нужна защита. Человеку нужно помочь, чтобы он выжил, чтобы у него все нормально было. Там беженцы какие-то, там еще что-то. Вот, если ты защищаешь людей, ты над ними обретаешь власть, над людьми в целом. Вот есть люди, которые имеют высокую власть, значит, они много людей защищали. У них эта энергия защиты сильно развита. А слава, популярность приходит к тем, кто пользу людям могут приносить. Польза, например, знание — это польза. Какое-то знание очень ценное даешь — это польза. И люди быстро распространяют это знание. Когда человек, это все энергия доброты. Когда человек смог принять свою судьбу, сначала аскезы идут, режим дня и правильное питание, ты становишься сильным. Эту силу надо направить всю на принятие своей судьбы. Надо сделать так, чтобы в вашем сердце не было ни тени протеста и бунта против родственников, страны, там, всего, чего хочешь. Вот, допустим, один человек меня спрашивает, почему у меня в этой стране, в Казахстане, не идет бизнес? Я говорю, а вы культуру приняли вот в этой стране мусульманскую? Он приехал недавно. Он говорит, нет. Я говорю, ну не пойдет. Вы чужой человек, вы все будут вас чувствовать чужим в этой стране. Вы не сможете там вести бизнес, вы чужой. Он говорит, что мне ислам принимать? Я говорю, нет, просто уважать. Уважать эту культуру, и ты сразу станешь своим. Вот любой милиционер тебя останавливает, он чувствует свой чужой всегда. Если чужой, он тебя штрафует, там еще везет милицию, а свой сразу езжай, все. Это неосознанно происходит. То есть надо принять свою жену, своих детей. В институте учиться уважать начальство, принять начальство. В стране живешь, принять свою эту страну, ее законы, порядок. Вот так надо жить, понимаете? Если ты бунтуешь, не принимаешь что-то, сразу от тебя идет разрушительная сила. И вот эта вся среда, она против тебя восстает. У тебя сразу проблемы. Если ты не уважаешь правительство, откуда ни возьмись, появилась налоговая. Чего она появилась? Потому что ты в среду возбуждения несешь своим сознанием. Поэтому принятие — это очень важный фактор победы над судьбой. Когда человек бунтует, он не принимает что-то, его жизнь рушится всегда. И это системная вещь. Вы, допустим, думаете, я вот этого, ну, допустим, муж сверхтяжелую карму несет. Он, допустим, бьет там, изменяет, выпивает, допустим, ну, сверхтяжелую карму. Вы примите его таким, какой он есть. Означает, не судите его, не судите. И живите отдельно. Потому что человек имеет право выбирать, в какой среде он будет жить. Если человек создает невежественную среду тебе в жизни, не жить, не надо с ним жить. Ты никакого греха не собираешься, ты же не разводишься. Человек может вместе жить, может отдельно. Это не является грехом. Но никогда не надо соглашаться, что рядом с тобой человек деградирует. Он превращается в дерьмо рядом с тобой. Не соглашайся. Если он тебя не слышит, он хочет в дерьме жить, тебе не надо, не обязательно с ним вместе туда идти. Можешь жить отдельно, ставить условия, Бог тебе поможет. Принятие не означает соглашаться со всем, стать человеком униженным. Принятие — это никогда не унижение. Принятие означает, что ты признаешь, что вот у человека такая жизнь, и ты не против, ты не бунтуешь против нее. И принятие означает всего две полярные грани. Первая грань. Человек старается соблюдать заповеди, он в целом хороший, он старается жить правильно, но не все получается. Вторая грань. Человек хочет деградировать. Он хочет пить, гулять там, издеваться над людьми. Это принять невозможно с точки зрения совместной жизни. С точки зрения его желания, что он хочет деградировать, ну пусть попробует. Это его выбор в жизни. Надо давать людям возможности выбирать что-то. Неприятная история, конечно. Твой близкий человек идет не туда, но ты ничего не сделаешь. Каждый человек сам решает, как ему жить. Никто не заставит. Молитвой можно только привести человека куда-то. Но жить как ему не заставишь. У меня один родственник шел в ад, я за него молился, я же вижу, кто куда идет. Я вместе с ним двигался и молился, пытался его вытащить. Его вот эти черти тянули в ад, тащат, туда же никто не хочет. вот тащат всех, как пленников. Черти, кстати, они нормальные. Не надо их считать плохими. Это глупая вообще мысль. Они не злые, они служители, служители царя ада. Царь ада — это вообще святой. Он сын солнца. Солнце — это не то, что на небе. Есть невидимое солнце на высших планетах. Оно огромное. Даже если сейчас вот тонким зрением смотреть на небо, то вот наше солнце вот так вот видно, а тонкое невидимое солнце даже там, на огромном расстоянии, оно вот таких размеров. А Луна невидимая еще больше даже, вот такая. Это райские планеты, они на тонком плане находятся. И вот это невидимое солнце, оно дает энергии всем звездам во Вселенной. Одно вот это солнце. И это солнце, ангел, которого зовут Сурья Дев, он через него энергию, это солнце поступает, вот этот тонко. А его сын Ямарадж, правитель ада. Представляете, какая личность? Святой, святой правитель ада, святой человек. А черти его слуги, они его очень любят. Но они просто лицом не удались такие, конечно, там. У них работа такая. Рога там, ну, как бы, работа такая, ну, устрашающая. И вот они с ним вместе, ну, как бы. Я спрашиваю, а что я молюсь его, почему в ад-то тащит? Они мне, ну, как там, на тонком плане разговор не через слова идет, а через мысли. И они мне мыслями отвечают. Да он, ему пофиг твои молитвы, он не хочет менять свою жизнь. Поэтому твои молитвы в него не входят. Я говорю, они что, вообще бесполезны? Нет, говорит, они рядом встают. Так мне объяснили. Да не входят, а рядом. Я говорю, а когда войдут, когда поменяет свое, как бы, мышление? Я говорю, а когда поменяет? Он говорит, ну вот поближе подойдем, скорее всего, поменяем. Да увидит, что там за жизнь. Поймет. Ну, мы так это с ним поговорили. Вот. Я дальше молюсь. Проходит несколько дней. А там где-то обычно все это расстояние проходится от недели до двух недель. Там вот на тонком плане быстро все происходит. Быстрая скорость. Где-то неделя, две недели уже как бы туда, куда надо, доставляют клиента. Вот. И когда уже совсем рядом там было, может быть, один день, уже была энергия, вот эта ада, он увидел, и я увидел. И он просто ужаснулся, понял, что он неправильно жил. В это время мои молитвы в него зашли, и все остановилось в процессе, все. И перестали его туда тащить. Я думаю, ну сейчас наверх, наверное, потащит. Обрадовался. А? Кто мертвый? Кто мертвый? Тело мертвое. У вас нет представления об этом мире, моя хорошая. Люди никогда не умирают. Понимаю, ничего вы не понимаете. Слово мертвое означает не понимать. Поэтому вы плачете, думаете, что он умер. Нет, пока нет, я лекцию читаю. Вот песенку можно послушать. Осознание спутанное очень. Когда человек уходит из жизни, у него нет полного осознания. У него, он как во сне себя помнит. Как во сне себя помнит. Такой. А? Да, как будто во сне тянут. Но он это очень сильно, остро все равно чувствует, но он при этом глубоко не понимает, что происходит. Только люди с очень ясным сознанием понимают, что они ушли из жизни, что надо делать в это время. Ну, то есть все в разном, на разном уровне осознания находятся. И более осознанные люди, они даже после смерти чувствуют себя намного более осознанно. Менее осознанные, менее осознанно чувствуют. Это как ты просыпаешься. Иногда ясное сознание сразу человек, иногда спутанное. Ну, закончилось тем, что они его опять туда потащили. И я как бы Спрашиваю, а что за приколы? Молитвы зашли. Они говорят, да мы ему показать туда просто как бы реалити-шоу. Мы как бы должны ему показать там, чтобы он никогда туда опять не думал. Надо ему показать, что там. И они чуть-чуть ему понемножку показали, что там, как в котлах каких там, что как бы. Ну, чтобы он попробовал. Нам весело, а ему было не весело, когда он пробовал. Но потом его дальше, ну, в соответствии с моими молитвами, подняли выше. А по поводу мертвый, не мертвый, сейчас песенку послушаем.
Кто верит в Магомед, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошие религии придумали индусы, что мы отдохнцы, не умираем насовсем. Стремилась и с душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жив ты, как свинья, останешься свиньёй. Глаза смотрят на тебя, привыкли угорести. Назадно, что ж родишься вновь на полпости гораздо. А если видел смерть врага, еще при этой жизни, в другой тебе дорога будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть, в начальника душа твоя вселится. Живешь на дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра растешь. Но если тут как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Назадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. И лучше ли при жизни быть приличным человеком? Кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был не кем, тот станет всем. Задумайся о том, ведь может тот обрезлый год был раньше негодяем. А этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы.
Эти искусы начал обходить сразу. Знаете, он откуда это все знал? Он, не хочу говорить. Не хочу говорить. Я не люблю про личности говорить, особенно известные. Значит, смотрите. Он был знаком с Битлз, которым духовное знание давал Шрила Прабхупада, святой, который распространял веды по всей земле. Он был духовный учитель Харрисона. И Харрисон ему рассказал про это все, поэтому эти песенки все про кони, который тоже это ведическая мудрость, и вот это вот тоже оттуда. Что это все из Вед. Это он изучал, читал Бхагавад-гиту Высоцкий тогда еще. Когда это никто не мог почитать, было в запрете это знание. Итак, не приняли судьбу, вся энергия будет вытекать, как дырка в кувшине, вода наливается и вытекает, все. Не в коня корм. Жизнь будет вытекать из вас. Но если вы приняли судьбу, в сердце свое уважение к людям, к творению Бога приняли, уважаете все, что люди бывают разные, даете им право ошибаться, глупости делать, тогда в этом случае доброта в вашем сердце утвердится. Эта доброта является залогом успеха. Вы говорите, что мне по карме положено? Доброта — это уже не карма, это милость. Если вы по-доброму ко всем относитесь, вы можете развить в себе успех, даже если вам не положено. Можете стать богатым человеком, если будете заботиться о людях. Можете обрести власть, если будете защищать людей и уважать всех вокруг, старших, уважение к старшим, плюс защита младшим дает власть человеку. И если будете изучать знания, И людям давать пользу от этого знания приносить, тогда будет слава или популярность. Три достояния, которые дают человеку возможность комфортно жить на этой земле, не думать о деньгах, ни о чем не думать. Просто делать свой долг. Начинается все с доброты по отношению к людям. Но даже это не дает человеку все равно достижение цели жизни. Потому что цель жизни — это приближение к Богу. И поэтому человек всем своим сердцем должен стремиться к святости. Нужно в своей вере, в своей традиции изучать, кто такие святые. И пытаться всем сердцем молиться им. Допустим, в исламе это Мухаммед. Я же каждой религии изучаю вот эти вот молитвы. Самые главные молитвы — это молитвы прославления Бога. Допустим, «Альхамду лиля». «Альхамду» означает «слава», «лиля» — это имя Аллаха. Я повторяю, когда мы ретрит для мусульман не проводим, я повторяю «Альхамду лиля». И я разок увидел, какая-то святая личность пришла, почувствовал. Не то, что прямо увидел, как вас, а почувствовал в сердце. Святая личность появилась на ретрите. И я начал в сердце Бога просить, чтобы Он мне показал эту личность. И я почувствовал вдалеке человека, у которого из головы столб света шел вверх к Богу. Вот так вот. Прямо как меч такой яркий. Огромные силы человек. Свет, соединяющий его с Богом. И у меня в сердце прямо... Сердце всегда, когда кого ты видишь тогда на духовном плане, всегда Бог открывает то это. Мне в сердце Мухаммед. Увидел Мухаммед. Время молитвы. Вот надо кому поклоняться, мусульманам. Личность, которая соединяет с Богом. Каждый человек должен искать контакта со святыми, потому что у нас представление о том, что такое жизнь, о том, что такое цель жизни, оно очень тусклое. Через святых можно почувствовать настоящее сердце любого человека. Каждый человек имеет божественные качества. И если ты поклоняешься святым людям, ты сможешь эти божественные качества в каждом человеке почувствовать и понять. И тогда жизнь станет намного лучше, потому что ты поймешь суть вещей. Потому что суть не человека — это не его дерьмо и не его грехи, а суть его — это его чистота всегда в человеке. И когда человек поклоняется Богу, а поклоняться Богу можно только через святых или священное Писание, потому что мы не квалифицированы напрямую с Богом взаимодействовать. А те, кто квалифицированы, Бог им посылает нам сюда, посылает эти личности, чтобы они нас привели к ним. Привести означает обучить. А обучить означает, мы должны святость чувствовать постоянно и углублять свое понимание и связь с ней, и поклонение святость свое. Когда это происходит, то раскрываются истины все в этом мире. Истина — это то, что мы не знаем. Мы всегда легкие пути ищем в этой жизни. Нам кажется, что вот так легче правильно сделать. До трудностей мы бросаем друг друга. Но истина, она другая. И истина означает лучшая жизнь. Люди тогда не знают, что Надо по-доброму относиться, потерпеть близкого человека, принять его. И тогда будет лучшая жизнь. Потому что Бог всегда нам дает то, что нам надо. Но мы этого не понимаем, в этом проблема. Поэтому победа над судьбой означает движение человека. Всегда нужно начинать с основ. Часто люди начинают сразу молиться Богу, идти к Богу. Это тоже хорошо. Но этот путь неустойчив, если ты не делаешь режим дня, правильного питания, аскез, потому что просто одна молитва тебя не вылечит. Ты не сможешь справиться, когда придут испытания. Судьба плохая приходит, здоровье рушится, ты молитвой его не восстановишь. Это иллюзия думать, что молитва... Но вы можете молитвой сытыми стать? Вы молитесь, все равно же кушать хочется. Также психическое тело хочет кушать. Наполняйте его, оно кушает воду, энергию воды, энергию солнца, энергию воздуха. Наполняйте психическое тело. Одно другому не мешает. Можно даже молиться и наполняться солнцем, допустим. Одно другому не мешает никогда, только помогает. Вот статические положения помогают молитве, например. Длительное движение, когда вы дома будете бегать одни или ходить, можете включить лекцию, усвоится гораздо лучше во время движения. Лучше поймете, запомните все. Не пренебрегайте последовательным развитием событий. Если у вас сердца доброты нет, то тоже толку большого молиться нет. Потому что у вас даже концентрации на молитве не будет. Вы будете думать о своих проблемах. Потому что когда у человека в сердце доброты нет, то он становится рабом тех людей, кого он не любит. Он постоянно думает об этих людях, не может отвлечься. Это рабское существование. Когда человек доброту обрел, он может спокойно жить, думать о хороших вещах. Даже на фоне того, что там начальник грубит, или сын не учит уроки, там все что угодно может быть. А ты принимаешь людей с их поведением. Почему сын не учит уроки? Есть тысяча причин, которые ты не знаешь. Это не твое дело. Просто прими его таким, как он есть. И у тебя все будет хорошо в жизни. На Новый год приезжайте в Турцию. Это хорошее вложение, вкладывать в фестиваль хорошее. Во-первых, деньги идут на добрые дела, вы как все равно, что пожертвования делаете. Вот. Во-вторых, это очень хороший отдых, когда вы погружаетесь в атмосферу с единомышленниками. Там будут свои новые приколы какие-то. Там будут апельсины очень на деревьях вкусные, сладкие. Потому что это сезон апельсинов. Это не те апельсины, которые вам привозят в магазин. Их зеленых срывают. Они не имеют даже тени кислого вкуса. Настоящие апельсины спелые, они абсолютно сладкие. И там, где мы были в прошлый раз, я не знаю, как в этот раз, но там были везде деревья апельсиновые, где можно было их рвать и есть прямо по дороге. Вот. Там будет большой хамам. Огромный хамам, в который все, кто приехали, могут войти. И там мы вместе будем сидеть и париться. И я буду всех кипятком обливать. Я знаю такую температуру кипятка, что когда обливаешь человека, если он в хамаме сидит, то он, ну, ожога не будет. Но когда его обливаешь, у него по телу идет такая волна. Он сначала так летит. И потом у него волна такая. Вот так. Говорит. И все хрякают вокруг. А мне нравится. Я сижу, и вот я рядом с краном такая, там бочка такая горячей воды. Я сижу и наливаю, и ковшиками всех это брызгаю. Интересно? И там хамам, это пар такой, паровая. Можно сидеть и на полу, и на этих, на везде. Там очень хорошо. Сначала в море, там 15 градусов будет море. Солнце все время будет, солнечная погода, море 15 градусов и хамам. И концерты по вечерам. Готовьтесь, если поедете в Турцию, то свяжитесь с организаторами, обязательно надо какой-то номер привезти, обязательно какую-то маску, потому что у нас будет карнавал, мы будем там все с масками, уже Новый год будет, там салюты всякие, будем танцевать, танцы там всякие, даже Новый год будем праздновать. Костры жечь там на море, там все, всякие дела такие. А? Как? Пальмы? Там даже авокадовые деревья есть, представляете, с авокадами прям. Вот так вот, так что... А? Конечно, наши повара будут, привезем опять поваров хороших. Опять так же вкусно будет. Понравилось в этот раз? Я желаю вам всем мира, счастья, любви, здоровья. Всего самого светлого в вашей жизни. Очень благодарен за ваш приезд, что вы со мной стоите в воде, мерзнете, бегаете, участвуете во всех процессах.